Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 16-е воскресенье после Пятидесятницы и на предстоящей неделе. Ну, как всегда, по традиции начинаем мы пытаться вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за Божественной литургией. И завтра мы в церкви услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 6 главы, стихи с 1 по 10. Ну и чтобы не читать целиком весь отрывок, я позволю себе, как я обычно делаю, волюнтаристски остановиться на тех словах, которые лично меня повергают в недоумение. Это третий стих. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения». И дальше апостол говорит о великом терпении, о том, что с оружием правды в правой и левой руке они выходят на служение. Что такое оружие правды в правой и левой руке, мне совершенно непонятно. И каким образом можно ни в чем не полагать притыкание, если ты проповедуешь учение абсолютно, ну, как бы я сказала, перпендикулярное тому, в чем уверены твои слушатели, как можно их оберегать от притыкания в этом случае, я просто не понимаю.
Вот в этом особенность педагогического метода святого апостола Павла. Для меня это одна из самых близких тем, потому что мне кажется, что любой священнослужитель и проповедник, да и христианин, должен для себя это обязательно взять на вооружение. Он никому ни в чем не полагает притыкания, именно в том смысле, что он очень деликатен. Что он никого ни в чем не заставляет, он только убеждает, он только советует, показывает своим примером. Он не боится показаться смешным, оправдаться, соглашается с критикой. Ну, в общем, это абсолютно иной облик авторитета, к которому мы привыкли, потому что для нас авторитет зиждется исключительно только на каких-то внешних волевых моментах, а на том, что надо подчиняться во что бы то ни стало, просто в силу того, что это авторитет. Все совершенно по-другому у апостола Павла. А вот фраза «с оружием правды в правой и левой руке» – это особенно для меня ценное, любимое такое указание. Дело в том, что апостол Павел, несмотря на то, что говорит коринфянам, то есть это все-таки жители античного вполне города, да не вполне, а просто античный город, знаменитый Коринф, но тем не менее он исходит все-таки из еврейской традиции, в которой правая и левая рука – это очень важные символы. Левая рука – это символ справедливости, а правая рука – это символ милости. Именно поэтому Христос говорит, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. И что имеется в виду? Что и справедливость, и милость должна быть правдивой, то есть правильной. То есть, понимаете, справедливость праведная – это понятно, но бывает справедливость, которая основана не на милости, такая справедливость, которая по букве, и тогда это уже не справедливость, когда она по букве закона, но и
но
милость…
это как око за око, зуб за зуб.
Совершенно, совершенно верно. Но и милость тоже может быть без правды, потому что когда ты милуешь лишь только тех, кто тебе мил, когда у тебя твоя милость – это на самом деле твоя слабость, это тоже ведь на самом деле неправда. Поэтому правда должна быть везде руководителем, как в милости, так и в справедливости.
Ну вот смотрите, этот отрывок из послания апостола Павла начинается словами тоже удивительными. «Умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Ну, вообще, само слово «благодать» для нас абсолютно. То есть, вот, ну как, на тебя снизошла благодать. Оказывается, может быть, тщетно.
Так в том-то вся и наша и трагедия, что мы получили великую благодать, которой совершенно не дорожим. Она действительно для нас является чем-то таким щитой какой-то, то есть тем, что мы не ценим совершенно. Именно про это говорит апостол Павел, то, что мы должны дорожить то, что имеем. Несмотря на то, что эта благодать может творить необыкновенные чудеса, мы, тем не менее, как бы ее в себе никак не раскрываем, она у нас лежит таким вот святыни под спудом, что называется, и никак не развивается, никак не проявляется. Именно к этому и призывает апостол Павел, к тому, чтобы мы ее обязательно ценили в себе, искали в себе, раскрывали, культивировали. И каким образом он тоже об этом показывает своим примером.
Ну вот, продолжая тему благодати, переходим к отрывку из Евангелия от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих, известная, я думаю, большинству наших радиослушателей, сцена чудесной рыбной ловли, когда Христос только вышел еще на проповедь, еще не было у него учеников, он увидел рыбаков на озере Генесарецком, попросил у них лодку, чтобы ему легче было разговаривать с народом, а потом происходит сцена такая парадоксальная немножко. Рыбаки ведь это профессионалы, то есть они своим вот этим рыболовецким ремеслом зарабатывают
себе
на жизнь, на семью, в общем, это не то, что себе на обед.
Нет, это не хобби.
И вот этим профессионалам, которые ловили-ловили, всю ночь ловили, ничего не поймали, какой-то пришлый непонятный человек говорит: вот давайте-ка закиньте сети, и все будет хорошо. И вот если эту сценку представить сейчас, что ответит профессионал такому доброхоту? Дальше можно не произносить. В общем, каждый понял, что услышал бы. А тут вдруг они делают, как им сказал этот странный человек, и дальше начинается вот этот чудесный лов. То есть ловили-ловили, таскали-таскали из места, где ничего не было. Они же целую ночь пытались на этом месте что-то поймать. И столько наловили, что две лодки чуть не утонули. И дальше реакция, которая меня всегда... То есть, с одной стороны, я могу ее понять, когда вот такое происходит у тебя на глазах, действительно придешь в состояние ужаса. Но реакция, конечно, апостола Петра, который сказал: «Выйди от меня, ибо я человек грешный», она, конечно, меня тоже всегда повергает в изумление, потому что она парадоксальна, согласитесь.
Да, согласен. Есть пара тем, на которые я хотел бы сейчас обратить внимание. Первое – это то, что Христос изначально вошел в эту лодку для того, чтобы проповедовать. То есть это была, как бы, эта лодка была образом церковного амвона, если так хотите, да, то есть некой такой кафедры, с которой вещается в дальнейшем великое евангельское слово. И, ну, это из, так сказать, исторической перспективы, если мы об этом говорим. А дальше народ слышал. И, наверное, апостол Петр согласился, потому что подумал: ну, если так человек много хорошо, красиво говорит и правильно, то, наверное, и чисто практически ему можно доверить. А дальше происходит следующее. Мы с вами знаем, что Христос очень часто учил притчами, но этот случай – это притча в действии. То есть это сам сюжет, который раскрывает некую внутреннюю, специально созданный смысл, заложенный для того, чтобы донести в дальнейшем до свидетелей этого события. Потому что понятно, что когда Христос говорит, что отныне будете ловцы душ человеческих, то тем самым он показывает, как вы столько рыб поймали здесь, также вы будете столько же людей уловлять в сети церковные для того, чтобы их спасти. И это вот как бы некая метафора, которая проявляется через сюжет, но на самом деле она чисто евангельская жанровая метафора. Что, второй момент. Что случилось с апостолом Петром, когда он сказал, что «отойди от меня, я человек грешник»? Меня лично всегда удивляет то, что вот в этом… в этой реакции есть даже не только и не столько как бы страх за себя, что вот рядом со святыней можно обжечься, но это понятно. Но еще то, что мы упускаем из нашего внимания, это то, что он за Христа переживает. Ну, ты такой святой, а я грешный, ты сейчас можешь от меня оскверниться. Он же пока еще не понимает, кто перед ним. Он по-прежнему в той же самой иудейской парадигме воспринимает это то, что есть чистое и нечистое, святое и грешное. И вот он и считает, что Христу будет плохо от этого и близости. Ну и, конечно, ему самому. В этом есть проявление некого, на самом деле, страха, который самый высокий страх, страх благоговейный. Именно отношение ко Христу как к чему-то величайшей святыне, которую надо беречь. И вот она и проявляется именно вот в этих вот словах. Но Христос ему отвечает, что «ни я не осквернюсь от тебя, ни ты не пострадаешь, потому что твое назначение именно быть тем самым проповедником, который вот, подобно ему сейчас много проповедовавшему окружающим людям из лодки, он будет так же потом, как сейчас в эту лодку сгреб полную эту лодку всяческих рыб, он также будет столько же людей привлекать в лоно церкви.
Вы знаете, мне кажется, что в этой реакции вообще вся эта история с, и с этим удивительным уловом, а главное с тем, что из этого вышло, абсолютная загадка. Посмотрите, когда Петр уже не один год следовавший за Христом оказывается на горе Преображения, у него реакция какая? Давайте здесь останемся, да. Здесь так здорово.
Да, да, да.
Сделаем вам вот три кущи, да. Мы тут где-нибудь притулимся и будем так и жить.
Да.
А здесь, казалось бы, вот он рыбак, он еще не перестроился, он еще не ученик Христов. Он видит, вот они ловили-ловили, ничего не поймали, он пришел, они тут наловили. Естественно, для такого человека, который на горе Преображения сказал, давайте здесь останемся, сказать, слушай, давай мы тебе тут хибарку построим.
Будешь будь тут, нашим карманным.
Да, будешь у нас тут проповедовать, и заодно мы будем и рыбу ловить. А они, он семейный человек, он отвечает не только за себя, но и за свою семью, он бросает все и идёт за ним.
Угу.
Вот это фантастика.
Ну, конечно, но вот в этом-то и есть особая роль апостола Петра. Ведь обратите внимание, дорогие слушатели, что в Евангелии именно Петр часто выступает как выразитель общего мнения апостолов. То есть это как бы голос всех апостолов. Это Петра больше всего слышно в Евангелии, так скажем, но именно потому, что это очень как бы фактурно переданное вот, как бы образ это в литературе, но здесь вот именно его непосредственный характер. Характер такой, с одной стороны, очень человеческий во многих моментах, а с другой стороны, очень духовно чуткий и горячий. И вот, наблюдая за этими разнообразными реакциями апостола Петра, и себя тоже узнаешь. И мне кажется, что это тоже очень важный момент вот в этих строках.
Мне думается, что не случайно христианская традиция именно ему вручила ключи от Царствия Божия.
Да.
Самый парадоксальный, самый человечный и самый недостижимый в своей вот этой истинной любви, истинной преданности.
Согласен, да.
Мне хочется успеть вспомнить еще одного удивительного святого, которого мы именно в это воскресенье будем вспоминать. Это священномученик Петр Полянский, митрополит Крутицкий. Память его как раз приходится на 10 октября. Я думаю, что это человек, достойный многотомного труда, потому что Сколько ни рассказывай, не умещается в голове этот подвиг. Это очень образованный, очень светский и успешный на светском поприще до революции человек. И вот начинается фантасмагория 17-го года, и на соборе патриарх Тихон просит его принять епископство, принять монашество и принять епископство. И этот человек понимает, что если это он сделает, он подпишет себе смертный приговор, потому что патриарх хочет сделать его своим помощником. В результате патриарх делает его в завещании местоблюстителем патриаршего престола. Там было три человека, двое к моменту кончины патриарха Тихона уже были сосланы. Единственный митрополит Петр был доступен и стал официальным местоблюстителем, и с тех пор он не выходил буквально из ссылок и тюрем. Его заморили, его до 1937 года заморили буквально, и в результате расстреляли. Причем до такой он отказывался сложить в себя местоблюстительство. А пока он был официальным местоблюстителем патриаршего престола, никто официально не мог возглавить церковь. Даже митрополит Сергий Старогородский, который потом стал патриархом, он был только заместителем митрополита Петра, да, который не вылезал из тюрем, ссылок, которого довели до инсульта и кучи болезней, и который до последнего своего вздоха не сдавался и оставался официальным главой Русской Православной Церкви, хотя власти были, ничего не могли с ней сделать до такой степени, что вынуждены были в 1936 году выпустить фальшивое свидетельство о его смерти. А он еще год его мучили в тюрьме, пока его не расстреляли в результате. Это удивительная, фантастическая судьба, перед которой просто можно молча стоять в благоговении.
Да, тоже в этом смысле, в чем его подвиг, в том числе и в том, что он называл совершенно откровенно, что революция – это дело не христианское, потому что оно всегда связано с насилием. И именно это ему, вот такая вот позиция, не прославление революции, а именно отношение критическое к тому, что произошло, ставили ему, естественно, в упрек, и именно за это его и пытались, и мучили, и в конце концов он от этого и умер. Удивительно, что он был действительно объявлен умершим, а при этом почти год еще был живой.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера», программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающей недели. На этой неделе у нас будет возможность вспомнить и сравнить очень разные такие модели, что ли, монашеского подвига. Это и память преподобных Кирилла и Марии Радонежских, родителей преподобного Сергия, память их 11 октября, и память преподобного Кириака-отшельника, память 12 октября, и память святителя Михаила, митрополита Киевского, 13 октября. Вот что касается святителя Михаила, то тут все очевидно. Это был первый епископ на новокрещенной Руси. Его прислали для того, чтобы он помог князю Владимиру, и, собственно, этим он и занимался. Он был первым нашим святителем. Ездил по городам и весям, крестил бояр, дружину, людей всякого рода. Вот, собственно, этим мы обязаны святителю Михаилу, митрополиту Киевскому. Ну, что касается родителей преподобного Сергия, то тут мы обязаны им прежде всего преподобным Сергием.
Да, и вообще-то удивительно, что преподобный Сергий, его родители, вернее, почитались уже буквально с того самого времени, когда жил он и его родители. На ранних иконах можно встретить их изображения с нимбами. Достаточно распространенная иконография, когда преподобный Сергий молится перед гробом своих родителей. Вообще, Кирилл и Мария – это люди высокого сословия, они, это бояре, правда, обедневшие, которые, в конце концов, должны были уйти из того места, где они изначально жили, и, в конце концов, поселились недалеко, в Радонеже, в пределах Московского княжества. У них было трое детей, и преподобный Сергий был вторым сыном, и старший был Стефан, который также был сподвижником своего брата. Жили они, в дальнейшем поступили в монастырь, который сейчас мы знаем как Ходьковский. Происходит это от этимология такова, что туда принимали хоть кого, то есть и мужчин, и женщин. Он был неразделенный на мужской и женский, там были, присутствовали все. И, как мы знаем из жития преподобного Сергия, они просили, чтобы преподобный не принимал монашество до тех пор, пока они не умрут. На самом деле, та самая икона, где преподобный Сергий стоит перед своими умершими родителями, она изображает не что иное, как именно начало его такого духовной деятельности, потому что с этого момента он уже отпущен, ныне отпущающий фактически на этой иконе изображается. Что, мне кажется, важно сказать в связи с этим по поводу этих святых? У нас не так много каких-то поводов подумать о святости жизни родителей. И вот в этом отношении преподобный Кирилл и Мария, так же, как и Захарий Елизавета или Иоаким и Анна, это как раз те самые корни, из которых произрастают такие удивительные цветы и плоды в виде их детей. И поэтому к этим святым мы обращаемся с той проблематикой, которая связана с воспитанием наших детей. Помню о том, что они замечательно воспитали своих.
Ну и удивительный совершенно святой преподобный Кириак Отшельник, память его 12 октября. Почему он такой удивительный? Надо представить себе, что это самое начало монашества. То есть монашество еще вот только создается, формируется, еще такого вот монашества, как у преподобного Сергия, как у его родителей, еще не существует в христианской церкви.
Оно, вернее, приобретает в этот момент только христианские формы, потому что те анахареты, которые были в Ветхом Завете, они серьезно отличались от христианского монашества.
И вот такой юноша, как Алёша Карамазов у Достоевского, вот он услышал: «Аще кто хочет по мне идти, отвержется себя и возьмет крест свой и идет по мне». И все. Вот не может он больше ничего делать, он должен всего отвергнуться, взять крест и уйти в монастырь. Ну, уйти куда-то, где живут не так, где живут иноки. Вот, собственно, путь будущего отшельника Кириака. Но интересно же, что в это время умы вот таких юношей занимает один, как сказать, учитель, философ.
Культовая фигура, скажем.
Да, культовая фигура.
Современным языком.
Или образец для подражания. Это Ориген, который потом, в общем, был предан всяческим проклятиям.
Его труды, скажем так.
Хотя сам он великолепный, это вот образец монашеской жизни. Ты читаешь про него, просто думаешь, ну вот, только иконы, прости Господи, писать. И аскет, и молитвенник, и все вот, все-все-все по прописям. А такой печальный конец его учений. Хотя на самом деле огромное количество святых отцов его цитируют.
Считается своим учителем, мало того, это отцы каппадокийцы Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Он, конечно, его богословие оказало огромное влияние на последующее развитие христианской богословской мысли. И поэтому, вот, в общем, мне кажется, что мы должны понимать, что есть какие-то моменты, безусловно, отвергаемые церковным учением, в том же самом учении Оригена, его учение о пресуществовании душ, то есть то, что души людей существуют еще до момента не только их рождения, но даже их зачатия.
Ну, там вот вообще как-то у него сложно, у него эти души, они как-то путешествуют, то они в ангелах, то они в людях, да, то они в каких-то инфернальных существах, то есть они как-то так вот, как у индийских йогов, они как-то блуждают.
Да, перевоплощаются в разные совершенно формы, и человеческие, и ангельские. Ну, благочестивые в кавычках объяснения таково, что таким образом, ну, как бы они проходят стадию очищения и тем самым имеют возможность в конце концов спастись. Но эта же мысль девальвирует подвиг Христов, который...
Ну, собственно, непонятно, а зачем тогда было копья ломать, если все равно, да, вот все души так потихонечку его эволюционируют из демонов через людей в ангелов, и все замечательно.
Да, совершенно верно. И поэтому, конечно, в дальнейшем его учение было подвергнуто осуждению, несмотря на то, что и его многие иные творения ценны для церкви, и его стиль жизни являлся образцом для подражания многих православных святых.
Ну вот, собственно, Кириак первую часть своего такого монашеского жития посвятил тому, что он по возможности обличал неправоту Оригена, которого на самом деле еще никто и не думал. Его только на Пятом Вселенском соборе анафеме предали. А так, в общем, достаточное количество достойных людей, гораздо старше и опытнее Кириака, говорили, это вполне достойный учитель. А тут какой-то молодой человек вдруг берет на себя нахальство вполне уважаемого учителя обличать в ереси. Ну, трудно себе представить состояние внутреннее, как должна быть настроена как инструмент какой-то музыкальный душа человека, который должен это уловить и сформулировать, в чем неправота, тем более неправота авторитета. Это же, это на самом деле сейчас это почти невозможно. То есть ты чувствуешь, что человек не прав, а объяснить, что именно не так, очень трудно.
Возможно, тут, да невозможно, а точно, тут очень необходимо иметь именно святость жизни, именно потому-то он и являлся вот именно отшельником, то есть подвижником. Это не просто интеллектуальная задача разобраться в тонкостях богословских вопросов, а именно явить своей жизнью, чтобы вся жизнь, и, вернее так, чтобы мышление было способом жизни, чтобы она не разделялась на то, что мы говорим, и то, что мы делаем. Потому-то он и пошел в пустыню, и прожил там очень долгое время.
10 лет.
Да. Ну, и опять же, там были разные этапы его существования.
Просто, когда читаешь жития древних монахов, да, в общем-то, и не таких древних, и 18 век наш посмотреть можно, сколько лет проходило, прежде чем они считали себя для себя возможным принять какой-то священный сан. Вот 10 лет человек в пустыне просидел. И только когда ему 37 лет было, он принял сан диакона.
Угу.
Это отношение, я не знаю даже как, это ответственность, это что? почему так важно было сначала что-то сделать с собой, прежде чем что-то преподавать людям?
Ну, естественно, для того, чтобы как-то учить, ты должен соответствовать, ты должен вызреть, что называется. Поэтому то, что мы сейчас современные священники очень быстро становимся таковыми, ну, уже сейчас постепенно от этого отходят, от этой практики, но вот в моей юности именно было так, это просто свидетельство того, что не хватало сил, не хватало кадров, и поэтому, ну, идеал именно таков, как у преподобного Кириака.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».